1939 года в российском советском кино работает великий актер Михаил Глузский. Ему сегодня вручают Нику в самой дорогой номинации и, наверное, самой важной – честь и достоинство.
Михаилом Андреевичем Глузским я встретился в 78 году, очень давно. Это было начало моей кинокарьеры, фильм Константина Худякова «Иванцов, Петров, Сидоров». Первая моя большая картина. И, конечно, я нервничал, потому что первый фильм, тем более такой партнер такого калибра, как Глузский, к тому же он мне показался суровым, насупленным человеком. Но началась съемка. Первый разговор, и он повел себя как товарищ, как ровня, как ровесник. И как-то он сразу умел себя влюблять. Он был такой смешливый человек, на любой пустяк смеялся, хохотал, анекдотчиком был. Возил меня каждый вечер после съемки в Москву на своем автомобиле. Снимали мы в Черноголовке. И мне казалось, что это будет теперь всегда. Но кончился фильм. И за долгие годы виделись мы, может быть, раза 3-4. В Доме кино, на студии. И то на уровне «здрасте, здрасте». Не более того. Но когда пришла весть о его кончине, возникло ощущение, что как бы ушел кто-то очень дорогой и близкий. Человек, который все это время участвовал в твоей жизни. Михаил Андреевич Глузский.
В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, немигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей. Спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни моей.
Мы с Андрюшей прожили детство, юность и, в общем, какие-то зрелые годы в таком счастье, которого вообще, наверное, не бывает. Это было всегда, и осталось, и есть, и это было вот до папиной последней минуты, пока он еще что-то видел. Это было так. Это были мы вокруг, потому что без этого не бывало. Как всегда говорилось у нас, когда считают, сколько будет народу гостей на каком-то празднике, всегда говорится, нас самих только 10. Четверо у Андрюши. Четверо у меня, плюс папа с мамой, вот нас 10. Это был потрясающий папа, который все мог понять, который болел за все вместе с тобой. Как мы все знали про его работу, потому что он об этом говорил, так он знал все про нас.
Слушай, ты знаешь, что он мне сегодня сказал?
Что?
Чтобы мы поженились. Дима.
Ну и женитесь.
Но мне нравилось одно время, но потом так быстро прошло. И потом...
Что потом?
Так, ничего. Просто жизнь очень хороша.
Жизнь изумительна. Надо только самим не портить ее. Не портить.
Он был же замечательный рассказчик. А уж про его детство я не говорю. Ну, всякие совершенно замечательные истории, которые мы очень любили. Слушать их можно было бесконечно.
Мой дедушка умер очень рано, в 22-м году. Банальный тиф. И бабушка осталась одна, Ефросинья Кондратьевна. Она была продавцом в ЦУМе, целыми днями на работу, а мальчик был, не, надо сказать, не сахар. Сложных. И поэтому вот отправляли к родственникам в Баку. А потом в Баку родственникам он надоедал, они его в интернат-детский дом за 20 километров от Баку, город Мардакяна. Он там. Побег из этого детского дома. Потом явился к родственникам на радость. По счастью, была художественная самодеятельность в ЦУМе. И мальчик вот увлекся. И параллельно было художественная самодеятельность и в домкоме, где он играл каких-то, причем всегда стариков. Стариков выходил, сам давился от смеха. Вот, но все были рады, Мишка артист. Поступление, не брали же его в школу, студию МХАТ, еще там какие-то театральные. И чистая случайность, шел по улице, увидел объявление, дополнительный набор. Всего двух мальчиков хотели добрать. И пошел, поступил. Вот тогда не в ГИК, это актерская школа при киностудии «Мосфильм». Первые полтора года его выгоняли из этого, и он был на грани вылета, как по профнепригодности. И уже в конце второго курса вопрос отпал сам собой об его отчислении. И в нем видели, в общем, какую-то искру божью.
Цель приезда – этнографическая экспедиция.
Понятно. Нефть ищете?
Не совсем. Я ищу Вайтлёв.
А?
Я буду вас записывать. Старинные сказки, легенды, тосты.
Тосты? А? Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу. Тебе нужен тост?
Да.
А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты.
Нет, я же не пью.
А я пью. Что тут пить? Вот по этому поводу первый тост.
Тост сейчас пишу.
Потом запишешь. Да. Бери стакан. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Угу. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
А да.
Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
Они закончили в 40-м году школу-студии. И он попал в театр Красной Армии, потому что его взяли в армию. И вот 3 года он в театре Красной Армии, в толпе. Там же сцена, аэродром. В то время ставили спектакли. Я уж сейчас забыла, какие-нибудь залпы «Авроры» там. Нужен был народ. И вот они ползали по этой сцене. После театра Красной Армии, значит, он стал пробоваться и был принят в театр киноактера. Он играл там очень много, потому что он так тосковал по театру. Хотя уже были кино к тому времени. Там девушка с характером, небольшие у него были эпизоды.
А ну-ка дай сюда.
Да ну не стреляй. Ой.
Не стреляет, говоришь. У нас все стреляет. Приходи к нам на заставу, мы тебе его там в лучшем виде отполируем.
Я спешу очень.
В 49-м году организовался театр в Германии обслуживать наши войска. И, значит, предложили нескольким актерам. И вот он уехал на год в этот театр. Он уезжал 5 мая, а майские праздники, как вы понимаете, раньше были праздниками. Были все молодые, были все студентами. Встречали мы этот праздник у меня дома. И моя подруга со своим мужем, они меня спросили, а можно мы приведем Мишу? Конечно, можно. И вот, значит, с Мишей мы встретились. На следующий день мне позвонила моя подруга и сказала, Миша хочет с тобой попрощаться, приходи ко мне. И мы с ним повидались еще раз. И, значит, он сказал, я вам напишу, вы мне ответите? Я говорю, отвечу. И год у нас была переписка. Да, а я замужем уже была. Вот что самое главное. Ну, вот так мы переписывались. И в результате переписки мы вроде бы сговорились, что я должна разойтись с мужем. Чего я и сделала. К его приезду я с мужем разошлась. Вот, он приехал, это был 50-й год, тоже, по-моему, май. А в 51-м году родился уже Андрюшка. Так началась наша совместная жизнь, которая вот 52 года была счастливой.
Папа всегда говорил, вот и это точно, правда. Быть актером в жизни и актером на сцене – это разные вещи. Жизнь была жизнью и такой естественной, такой нормальной, со всеми какими-то трудностями, со всеми, не знаю, сложностями, которые приходилось преодолевать.
Миша работал, вот все, что не предлагалось. Массовки, не массовки, и все это. Где-то попадались какие-то эпизоды, где-то попадались даже роли какие-то, но крупных ролей не было. А потом возник фильм «Тайны двух океанов».
Товарищ Ивашов? Я не ошибся.
Да, это я. Но я вас что-то не припоминаю.
Неважно.
Я все-таки хотел бы знать.
Мы одни?
Да. С кем имею честь беседовать?
Вы, кажется, собираете коллекцию медных монет.
Да. Теперь, кажется, я вас знаю. И все-таки я не знаю вашего имени.
Приступим к делу, капитан.
Что вам от меня нужно?
Передать по вашему передатчику мою радиограмму, только и всего.
О чем?
А вот это вас не касается. Передавайте.
Вы, кажется, забыли, что я вам не подчиняюсь. Если моя любознательность вас обременяет, идите на телеграф и передавайте оттуда все, что вам угодно. Вы не мой шеф?
Эта роль сделала его популярным. Был период, когда так говорили и режиссеры, и актеры. А, это который шпионов играет. Он страшно хотел переломить это. Не потому, что он, может быть, прекрасно бы играл до конца дней. Потому что он чувствовал в себе потенции и возможность сыграть другое, другой характер. Мы так с Мишей считаем, что вот его стезя актерская повернулась на «Тихом доме», когда Герасимов предложил ему роль.
У нас говорят так. Сейчас две равнозначных силы. Это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами. Не тот, так другой его сотрет. Пусть себе спит пока на постели царицы, благо она освободилась. Но армия. Пойдет ли вся армия за Корниловым? Сама солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее.
Режиссеры ему очень много давали. Те, которые умели давать, он был всегда с большой благодарностью к ним. Герасимов вообще для Михаила Андреевича был один из главных авторитетов. Он умел сделать и роли фильма, либо спектакли, вот как получилось это «Красное и черное».
Вы, по-видимому, привыкли к лицам, на которых играет улыбка, к истинным ристалищам лжи. Истина сурова, сударь. А разве ваше предназначение здесь, на земле, не столь же сурово? Вам следует ревностно оберегать сознание ваше, дабы не совратила его слабость сия. Чрезмерная чувствительность.
В 58-м году он взял меня с собой в Крым. Был такой фильм «Друзья-товарищи» Ялтинской киностудии. В 59-м году я поехал «Ловцы губок», картина Манаса Захариаса, где он играл очередного злодея. На месяц, на полтора я был с ним на киноплощадке. Мальчик, я был хороший, потому что я никогда под ногами не путался, но одновременно Андрюша, и тут же я появлялся. А потом уже в более старшем возрасте я был на съемках «В огне брода нет».
Петрош! Петрош!
Вот такие тебя учат. И будут управлять тобой.
А чего же? У нас есть люди и пограмотнее, большие есть люди. А, Тань, верно я говорю?
Да.
А ты, девочка, иди, Сягин, отпусти ее.
Иди, милая, иди, иди, голубок. Иди, тебе говорят, иди. Так надо.
Это была работа очень серьезная. Причем, вот Михаил Андреевич придумал, что он на деревянной ноге. Это его была придумка. Ну так, Факич, Факич ходит, такой вот, да, там все эти, да, он за красных, а эти там белые, значит, и все это. Вот он придумал себе, что он ногу потерял на первой войне, значит, империалистической, и приделал себе, и ведь у него там много и проходов, и всего. Вот он железно это сделал, но Панфилов это, надо сказать, оценил. Эта картина отняла очень много сил, нервов.
Стой! Стой! Куда? Стой! Стой, тебе говорят! Мандат есть, блядь! Мандат! Комиссар! Я Стрюков!
Лучше нет. Иди ты, откуда пришел.
Пусти!
Я тебе вторую ногу оторву!
Я тебя оторву!
Ну ладно. Вот я убью тебя сейчас, дедушка. А мне Фрунзе за это еще благодарность вынесет. Это шагит вагон политуправления. Кумекаешь? Ну, ежели так, тогда другое дело. Ежели Фрунзе...
Папа был человеком с невероятным чувством юмора. Пожалуй, не очень легкий в жизни, просто с настроениями, с каким-то своей очень внутренней жизнью, в которую иногда нельзя было к ней. Но это как-то всегда чувствовалось и понималось.
У него взгляд такой бывал, что можно лучше под этот взгляд не попадать. Я всегда знал грань. Я боялся переступить, потому что у него... Я просто знаю несколько человек, с которыми у него наступало так, оп, и занавес закрывается. И больше он этого человека не знает.
Подумать только, быть всем и стать ничем. Ради чего? Типичный интеллигент.
Это все? Так вот, я действительно интеллигент. И твой дед интеллигент. Я из тех русских интеллигентов. И как интеллигент я говорю тебе, я очень люблю тебя, Тася. Но если когда-нибудь ты или твой муж разрешите себе вмешиваться в мою жизнь и работу, то действительно вылетите отсюда, как пух. Запомни это. А теперь ступайте к себе. Спокойной ночи.
С монологом была история. Габрилович писал сценарий на Плята. Но в театре он был занят, он не мог. И тогда возникла кандидатура Штрауха Максима Максимовича. Казалось бы, совершенно другое, но она возникла. А Илья Авербах уже вызвал Мишу, но на другую роль, которую играл в монологе Галис. И Миша пробовался там. И Миша мне звонит из Ленинграда и говорит, слушай, я в полной оторопи, потому что Илюша говорит, Михаил Андреевич, а давайте попробуем на Сретенского. Просто сделаем пробу. Сделали пробу, и он сказал, вот, вы будете. И тут, конечно, началось. Нервы. Я не могу это играть. Да какой же я профессор? Да какой же я, значит, это самое, у меня совершенно другой тип. Я это не смогу. Илья к нам приходил, значит, говорил с ним, что все будет хорошо. И Миша уехал в Ленинград, и начались съемки.
Дед. Это произошло
Что?
Мы решили пожениться. Я, наверное, к нему перееду, а потом мы с тобой объединимся.
Ну, что ж. Спасибо, что сказала. Произошло и произошло. Чуть раньше, чуть позже. Но это бывает со всеми.
Ой, дед, как я тебя люблю. Такого, как ты, нет больше.
Вот эта сцена, которую вообще Миша без слез не мог смотреть, да и я то же самое. Все. Вот у нас внучка. И Миша говорит, вот она, это вот Марина Ньелова. И у них такая же дружба. Вот эта картина, конечно, такая, я бы сказала, главная в жизни. Главная в жизни.
Я припоминаю, наверное, в возрасте каких-нибудь 12 лет. Наверное, я думала, что я буду артисткой. Но папа замечательно пошутил, когда я сказала, знаешь, папа, пошел бы я буду артисткой. Он сказал, замечательно, сказал, я уже тебе роль придумал. Я сказала, какую? Сказала я, видя себя какой-нибудь принцессой, конечно. Он сказал, царевна лягушка, пока она лягушка. И на этом все закончилось. Там где-то... Папа всегда говорил, если кто-то хочет быть актером, никто никогда его не остановит. Только в этом случае можно. Если бы кто-то из вас хотел, ни мой опыт, ни разговоры никогда бы не остановили.
Я любил Лесли. Очень любил.
Лесли, это ваша жена?
Я любил ее и гордился ею. Вот почему я это сделал.
Вы хотите сказать, то...
Да и смысл отпираться, раз мы все скоро умрем. Да, я послал Ричмонда на смерть, это было убийство. Тогда я ни о чем не жалел. Но потом...
Что потом?
Потом... Узнала Лесли или нет... Только она совсем отдалилась от меня. С тех пор стала чужим человеком. Потом она умерла. И я остался один.
Все знали, что он трудяга. Что он человек труда. Что ничего он не сделал ни одной работы просто так. Она могла быть удачной. Не очень удачный, в силу разных обстоятельств. Но он вкладывал все, что он мог, в эту работу. Так же, как стихи. Этими стихами он обкладывался, он не просто заучил, да пошел. Он читал нам, он читал, вот, когда уже был жив Володя Лакшин, так ли, не так ли. Сын Заболоцкого Никита, когда первый раз Михаил Андреевич прочитал Заболоцкого, то Никита и мама его, они просто, они сказали, что вот так никто не читал.
В нашем доме, вот вспоминая какое-то мое детство, ну, люди были удивительные, друзья дома, удивительные люди. Владимир Яковлевич Лакшин, Константин Лазаревич Рудницкий. Ну, такая... Я бы сказала, театроведческо-культурологическое. Люди абсолютно живые и веселые, и совершенно нормальные. И всегда, там, когда мне было 15-16 лет, когда появились уже, естественно, какие-то свои компании, и все, я предпочитала их компанию. Если нам говорили, хорошо, оставайтесь, я всегда предпочитала остаться дома.
Тодоровский, с которым очень мы дружны, милые, он сказал, Михаил Андреевич, а Миша мечтал всегда сыграть в Островском. Ну, это было его. Вот его это было. Фрол Федулович, будете играть? Он сказал, ну.
Ваш муж перед смертью приказывал мне, чтобы я помогал вам советом и делом. Вы мне пожалуете деньги ваши и бумаги, а я вам сохранную записку дам и буду вашим кассиром. Капитал ваш останется в неприкосновенности, а сколько вам потребуется для проживания, вы всегда сможете получить у меня.
Даром таких услуг я принять не могу. Чем же я заплачу вам за ваши заботы?
Ну, разве дети платят чем-нибудь своим родителям?
Платят любовью.
Так ведь и мне, кроме этого, ничего не нужно.
Я вам очень благодарна, но принять такого предложения я решительно не могу.
И почему же?
Я хожу замуж.
Ну, это дело другого рода.
Он в своей жизни в театре не доиграл. Для него сцена – это был праздник. Рахиль Галуш возник через Марию Владимировну Миронову. Ей дали пьесу, а она принесла в театр и сказала: «Вот пьеса на двоих». И Рахиль Галуш позвонил и сказал: «Вот есть такая пьеса». Он прочитал пьесу, мы все прочитали пьесу. Пьеса замечательная, на двоих, то, что он мечтал, театр, сцена.
А что это?
Ты прочти. Тут все написано, прочти.
Сил небесный, что же это может быть-то? К сожалению, очень тороплюсь.
И много слов и сказать не успею.
Не успею, да.
Зато успею самое главное. Да, да, но да. Люблю, 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 люблю.
Митя, да это...
Митя, ты читай, читай.
А я читаю, читаю.
И еще не обрывайте. Сказать и повторить дайте «люблю».
Митя, да, ну что ж ты какой, весь побелел, и глаза тут у тебя
как... Вера, ответь, у нас это было? Нет, ты мне скажи, потому что я ничего понять не могу.
Митя.
Может быть, у меня в уме что-то не укладывается. Митя, может быть, у меня что-то... Что-то...
Ты только не волнуйся.
Так кто он?
Митя, Митя, ты только не
волнуйся.
Митя, тебе нельзя, Митя. А сердце помни, Митя.
Я прошу назвать. Ты не думай, мне это надо.
Митя, а
я имею право знать.
А
я требую. Иначе. Иначе.
Митя. Митя.
Не прикасайся ко мне. Ты не чиста. Я не знал,
здесь что никогда в жизни
нашей
не было.
Жизни будет еще и это.
Что это? Что сказать хочешь?
Пошлость нас не виновала.
Митя. Но между нами же ничего не было. Как ты в книжке про Толстого написал?
Не трогай Толстого.
Митя, может, я тебе перед вечностью сама обо всем бы рассказать захотела?
Я жизнь, оказывается, была стыдная ложь.
Я сейчас не могу сказать точно, он номинировался раз 5 на Нику. Первый раз номинировался он в 1988 году. По-моему, это была первая или вторая. Вторая Ника, одновременно в этот же период вышла картина Абуладзе «Покаяние». И она взяла все в силу своей, действительно, абсолютно справедливо. Но в главной мужской роли он номинировался как «Без солнца» Лука, где он играл Луку. И он не очень доволен был собой. Потом еще были какие-то номинации. А вот это вот именно роль второго плана в фильме «Мужчина для молодой женщины» он получил Нику, где он сыграл смешного этого главу или старейшину семейства, который выпил чудесное зелье и с инвалидной коляски стал на коньки, и с сигарой возникает. Ему очень важно вот это было, потому что он считал, что вот это вот именно актер второго плана, это его, это очень близко вообще эта работа. И к отношению, вы уже об этом говорили, отношение к любой работе, вот такая она или она такая, было абсолютно однозначно.
С возвращением, Олег! С возвращением!
Ты не представляешь, как бодро я себя чувствую в последнее время. Ты тоже, кстати, прекрасно выглядишь.
папа ведь был человеком удивительным, он же говорил, как это так, люди купили билет. Они придут, они приедут, и будет написано, что нет спектакля из-за меня. Нет, этого не может быть, я все равно поеду. Я поеду. Ситуация с этим спектаклем была, от меня это скрыли. Потому что я на самом деле была тем единственным человеком, который мог приехать и сказать, ты никуда не поедешь. Но я была за городом, ну, как вы понимаете, я приехала бы в ту же секунду, но папа взял слово с мамой, что я ничего знать не буду. Он мне позвонил утром из больницы, и он мне сказал, ну, как дела, ну, что? Я сказала, папочка, что ты мне? Да? Ну, я легко прозвонился, все в порядке. Я говорю, как, что, поскольку на камере это кошмарная температура. Все, все прекрасно, все замечательно. Я сказала, ну, хорошо, я тебе буду звонить уже ближе к вечеру. Хорошо. И в 5 часов я узнаю, что... Поэтому он мне и позвонил, чтобы проверить, что я ничего не знаю. Мы с моей дочкой примчались в театр, потому что мама сказала, я тебя умоляю, уже поезжайте к концу спектакля. Мы примчались, вошли в папину уборную, и я по коридору, я увидела, как он шел абсолютно, абсолютно. Вот это было такое... Он вошел, какие-то журналисты, он вошел, сел, сказал, что это вы приехали. Я сказала, как это, что это мы приехали? Ну, приехали. Все замечательно, все. Я сказала, я говорю, давай я тебе помогу расшнуровать. Нет, мне ничего не надо помогать, я все сам. Все, конечно, когда мы дошли до машины, то было видно, что ему очень нехорошо. Но его нельзя было остановить. И нельзя было остановить, и я думаю, что для него это было важно. Вот этот поездка на этот спектакль, она для него была очень важна.
Глузский Михаил Андреевич, актер, родился в 1918 году. Снимался в фильмах «Девушка с характером», «Тайны двух океанов», «Тихий дон», «Кавказская пленница», «В огне брода нет», «Миссия в Кабуле», «Монолог», «Красные и черные», «Остановился поезд», «Десять негритят», «Вход в лабиринт», «Мужчины для молодой женщины» и других. Играл в спектаклях «Мы не увидимся с тобой», «Уходил старик от старухи», «Чайка» и других. Скончался в 2001 году.
Я Гуля. Гуля.
Я тебе говорила, что ты прости меня.
Да.
Ты прости
да, да.
меня. Ты не уходи больше никогда.
Никогда.
У меня все пройдет, правда же?
Пройдет, милая. Нет боли, которая бы не прошла. Все проходит. Если бы не проходило, то и жить нельзя.
А ты мне потом все-все объяснишь. Правда?
Все. Все, ненаглядная моя. Все, что могу объяснить, объясню.
Thank you.